Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Русская идея». У микрофона ее ведущий политолог и философ Борис Межуев. Сегодня мы поговорим о русской истории, разумеется, мы поговорим о Крыме, в частности, потому что наша программа называется «Крым. Минное поле истории». Напоминаю, что наша программа подготовлена при финансовом содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У меня в студии гость мой хороший давний знакомый, журналист, президент Международного фонда искусств «Крымский мост», генеральный директор ОНО, продюсерский центр «Крымский мост», член правления Крымского отделения Союза журналистов России, вот такое количество его регалий, Биланов Александр Александрович. Александр Александрович Биланов. Здравствуйте. И я хочу вот начать с какой темы. Я знаю, что сегодня в Севастополе идет такая серьезная полемика по вопросу строительства парка примирения, памятника примирения. То есть это вообще инициатива президента, которую он высказал, поставить памятник примирения и поставить некоторый, что ли, не знаю, знак или некоторый обелиск в честь русского исхода. То есть в честь исхода русских войск в 1920 году из Севастополя, как бы как ознаменование завершения гражданской войны и примирения красных и белых вот перед лицом этого трагического факта. Я, насколько мне известно, некоторые активисты одного политического движения, не буду называть это политическое движение, выступили, даже, по-моему, там судебный иск какой-то существует против тех, кто собирается этот памятник ставить и парк этот возводить. Причем аргументация такая, как я сегодня прочитал на севастопольских ресурсах, что белая армия, это армия, которая уходила в 20-м году с Графской пристани, потому что сейчас площадь Нахимова, с Графской пристани, с Севастополя, это армия, ну, чуть ли не дезертиров. То есть это проигравшая армия, бежавшая. Причем я не очень понял, каких дезертиров. Дезертиров ли Первой мировой войны или дезертиров гражданской войны и вообще вот каких-то вот людей подобных. Вот явно мне показалось, что люди вот такого радикально-коммунистического толка хотят взять под контроль, как бы интеллектуальный, ментальный контроль, ну, Севастополь в частности, Крым в целом, при том, что, насколько я понимаю, в Крыму и в Севастополе, несмотря на безусловный патриотизм, который там есть, который там существует, все-таки нельзя сказать, что там этот патриотизм красный. Он, может быть, не белый в таком немножко, как реконструкторе белый, да, вот, не в таком реконструкторском смысле слова, но, во всяком случае, он не красный. То есть там нету уж точно осуждения белых, которые были здесь, значит, так, в времен Врангеля. Там явно чтится память о тех несчастных русских офицеров, расстрелянных там землячкой, по-моему, если я не ошибаюсь, и интернационалистами, коммунистами в 1920 году, о чем Никита Михалков снял свой довольно все-таки яркий фильм, по крайней мере, в этом аспекте очень яркий, «Солнечный удар». Вот что вы думаете по этому поводу? Вот как в Крыму относятся к революции, и в Севастополе, как вы считаете, будут относиться вот к этому процессу, и насколько он позитивен, насколько негативен с точки зрения именно вот вас, как крымчанина, выходца из Керчи, насколько мне известно. Что вы об этом думаете?
Борис, вот знаете, мне кажется, что нужно говорить, начинать наш разговор с того минного поля истории, которым представляется и на сегодняшний день Крым. Именно так называлась моя встреча с земляками. Я привез в 2013 году, еще до Майдана, свой фильм «После премьеры «Расстрел» в Крым». Была такая общекрымская премьера. И после этого начал снимать события, которые происходили в Крыму. И в 2014 году, после встречи с Алексеем Михайловичем Чалым, я от него услышал на вопрос «Самая большая проблема Севастополя и Крыма». Его замечание – это разруха в головах, с которыми надо бороться. Я, в принципе, был сначала в недоумении, о какой разрухе идет речь, потому что, в общем-то, все 23 года Крым готовился к возвращению в Россию, добивался этого, винил Россию в том, что она бросила Крым под колеса судьбы и так далее, что, то есть, Крым был мобилизован. Нет, оказывается, все не так, говорит Алексей Михайлович Чалы. И знаете, после того, когда началось в Севастополе травля этого человека, который во многом сделал эту революцию, да, и в которой десятилетия, все эти десятилетия занимался тем, чтобы Крым вернулся в Россию. Не на словах, не лозунгами, не криками на площадях, а субсидировал из своего кошелька и своих заработков, так как он один из известных за рубежом в России миллионеров, субсидировал зарплаты учителей истории, которые преподавали русскую историю,
печатал... Севастополеведение,
да? Да-да-да, печатал учебники по истории и так далее, и так далее. И вдруг начали уничтожать этого человека в Севастополе уже после того, когда в черном свитере он приехал вместе с еще двумя представителями Республики Крым и с Владимиром Путиным подписывал акт о вхождении Крыма в Россию. Конечно, для меня был шок. Я понимал, что минное поле — это вещь такая опасная, но насколько опасная? Вот. На сегодняшний день я увидел, что ничего не изменилось, по большому счету, что за лозунгами прячутся перекрашенные, переобутые в полете проукраинские силы, которые существуют в Крыму, и в принципе они существуют еще в коридорах власти, и уничтожение человека, который во многом сделал эту революцию, его выдавливание из политики, из общественной жизни и так далее, привело к мысли о том, что все только начинается. И знаете, когда мы говорим сегодня о том, что происходит по теме русского исхода из Севастополя и из Керчи, о этих разногласиях, о попытке опять столкнуть людей лбами, я прекрасно понимаю, что за этим стоят даже, наверное, не исторические события. За этим стоит просто меркантильность тех или иных людей, которые или хотят на теме Крыма заработать какие-то дивиденды. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, именно так. Вот. Или зайти в Крым и, как говорится, навязать свою повестку,
свою логику.
Да. Для меня именно эта история началась еще раньше. Потому что в 80-е годы, в конце 80-х годов, я при встрече с Вячеславом Михайловичем Клыковым, советским и российским скульптором, предложил ему в Севастополе поставить первый тогда памятник Владимиру Крестителю. На удивление, через полгода мне позвонил Клыков и говорит: памятник готов, можно везти в Севастополь. И тогда, когда мы привезли памятник в Севастополь и поставили его в центральном входе в Херсонес, он просуществовал и простоял ровно один день.
Да уж что.
Да, его снесли, причем снесли его историки, севастопольские, музей, и он два года, этот огромный шикарный памятник, стоящий, по-моему, 500 тысяч долларов, провалялся на заднем дворе музея. И только после того, когда НТВ сделала об этом сюжет, и поднялся шум, этот памятник как-то, каким-то боком начали возвращать, в конце концов поставили не там, где он стоял. Вот, все это объяснялось тогда уже проукраински настроенными севастопольскими историками. Кто такой был князь Владимир, чем он занимался в Севастополе, как он насиловал бедных православных, как он шел к власти, в какую кровь он пролил и так далее, и так далее. То есть вся вот то...
Ну, проукраински настроенная тут как-то в Киеве довольно сильная попытка, ну, как бы сказать, что князь Владимир это основатель государственности, не говоря о том, что...
Это сейчас.
Владимирская горка существует.
Да, это сейчас, потому что у них уже, в принципе, не осталось за что держаться, потому что все советские памятники, как таковые, покрашены красной и черной краской. А тогда именно музейные работники вот сотворили подобное в Севастополе. И поэтому для многих и белая армия, и восстановление справедливости, исторической справедливости, а не переписывание истории, для многих это как нож к горлу. И поэтому на самом деле это ведь не только касается вот темы именно русско-белого движения, это касается следующей темы, это коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны.
Она тоже остро стоит.
Она очень остро стоит, и мы сейчас видим, к чему ведет замалчивание этой темы. Ведь смотрите, ведь
она там... крымско-татарская все-таки.
Крымско-татарская тема, да. Ведь смотрите, замалчивание темы украинского национализма в годы, советские годы власти, да, кто уничтожил белорусские села и так далее, привело к тому, когда Щербицкий просил Брежнева ни в коем случае...
То Хатынь, в общем,
да, 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 ни в коем случае не...
Белорусские
села. Да, 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 белорусские села, не рассказывать о том, кто это сделал. К чему это привело? Это привело в конечном итоге то, что сейчас происходит на Украине. К чему приведет, я уже с 13-го года говорил, ребята, когда вот была встреча с телезрителями Крыма, я говорил, нельзя замалчить эти дела. По крайней мере, не надо педалировать, но нужно изучать и показывать. Мы же не делаем на это праздник жизни. Мы просто должны эту историю...
Я с вами совершенно согласен.
Историю изучить и показать.
Я хочу ввести как актуальный момент, актуализирующий то, о чем мы говорим. Это, конечно, на мой взгляд, совершенно вызывающая резолюция Генеральной Ассамблеи, которая заявляет о необходимости легализации Меджлиса крымско-татарского в Крыму. Ну, утверждают они нарушение прав человека в Крыму. Ну и, в частности, требует легализации экстремистских крымско-татарских организаций, как якобы, значит, правозащитных организаций крымского татарского самоопределения. То есть, безусловно, фактор коллаборационизма является важнейшим все-таки фактором для, ну, просто демонстрации того, какова опасность этого явления. Крымско-татарского национализма, собственно, в Крыму.
Все лидеры Меджлиса, это ведь та, очень модное сейчас слово после названия сериала «Спящие». Это ведь в самом деле были спящие агенты, которые жили и работали в Узбекистане, в Таджикистане, в Татарстане. И уже не секрет, это давным-давно известно, когда они проснулись в первые годы Горбачевского правления, как они заставляли крымско-татарское население переезжать, даже насильно переезжать обратно в Крым, потому что люди уже 30 лет жили в своих домах, все у них было там, в общем-то, у большинства прекрасно. Сюда их выбросили были в Крым в 87-м году просто на поля, где они занимались самозахватами и так далее, и так далее. И вот когда я привез в Крым фильм после премьеры «Расстрел» о гибели группы «Сокол», знаменитой группы актеров Крымского русского драматического театра имени Горького, кто их на самом деле сдал, в пьесе и в спектакле, который был известен в советское время, об этом не говорилось, но исторические факты и документы подтверждают то, что это были лидеры, опять же, крымско-татарских коллаборационистских сил. Что они творили в годы Великой Отечественной войны, можно посмотреть, приехав хотя бы в совхоз «Красный», где стоит монумент и обелиск, и музей именно жертвам одного из самых кровавых концлагерей на территории Крыма. И говорить об этом сегодня также нужно, потому что, скрывая вот эти, всю эту историю, да, мы в поисках оправдательных каких-то документов, в поисках оправдательных героев, мы, во-первых, забываем о настоящих героях. Это первое. А во-вторых, мы приходим к тому, что в конечном итоге вот этот вот нарыв, он в конце концов взорвется. И кто такие менжлисовцы, мы видели и в 80-е, и в 90-е годы. Да и в конце концов именно они устраивали блэк-аут на границе Крыма, оставив родной собственный Крым и собственное крымско-татарское население без воды, без света, без газа и так далее.
Я, чтобы немножко повеселить наших слушателей, хочу рассказать одну историю. Я был в Симферополе 18 февраля 2014 года, вот как раз уезжал оттуда 20 февраля, как раз вот накануне финала Майдана. Нет, 18 февраля я уехал, сейчас точно вспомню. И вот я там выступал на встрече с общественностью, я вот тогда работал в газете «Известия», как журналист «Известия» выступал, и сидел представитель крымско-татарской общины, очень, кстати, такой интеллигентный человек, и он поднимает руку и говорит, я считаю, что русские должны покаяться за две вещи. Я говорю, ну за какие? Вернее, это вопрос был мне задан. Считаете ли вы, что русские должны покаяться за две вещи? Я говорю, за какие? Первое. Это ввод войск в Афганистан. Ну, ладно, что-то я ответил такое, общегуманитарное. Вот. А во-вторых, это то, что вы в 17 веке прекратили, совершенно без всяких оснований, прекратили платить дань крымскому хану. На полном серьезе. Прямо он как-то так интеллигентно задал этот вопрос, так совершенно без желания даже меня как-то оскорбить особенно, а просто вот, ну... Покайтесь за, значит, вот за то, что вы совершили акт революции против истинных своих властителей. Это, конечно, меня совершенно потрясло. Вот, и я как-то уехал в такой немножко обеспокоенный относительно событий последующих в Симферополе, в Крыму в целом. Ну и вот потом мы видели 26 февраля. Почти что столкновение крымско-татарской меджлиса и русской общины. которая, слава богу, разрешилась благодаря, ну, известным нам всем событиям 27 февраля, а именно появлению так называемых вежливых людей.
И когда мы наблюдали по телевизору вот эти вот бессонные ночи, то, что происходило в Киеве, я ведь в Москве прекрасно знал, у меня в Крыму и дети, и внуки, и мама с сестрой. Я прекрасно понимал, какое будет продолжение, если пойдут поезда так называемые «Дружбы», да, в Крым, в Севастополь. Я знал, что это будет резня. Настоящая карабахская резня, только теперь она будет называться крымская. И поэтому, конечно, мы не могли спать, мы не могли спокойно сидеть в Москве на одном месте. Начали бить во все, как говорится, колокола. И слава богу, что произошло то, что произошло, потому что мы же прекрасно помним, прекрасно знаем, что в горах Крыма огромное количество военных схронов, сохранившихся с времен Первой и Второй Чеченской войны. В санаториях Крыма во время Первой и Второй Чеченской войны лечили и поднимали на ноги боевиков. Поэтому были созданы огромное количество отрядов крымских боевиков, крымско-татарского, коллаборационистского такого направления. И они, в принципе, только и ждали команды из Киева или с Америки для того, чтобы начать действовать. И это было бы, в принципе, плачевно для жителей Крыма, для России, для Украины. Конечно, спасала мысль о том, что, ну, наверное, этого не произойдет, потому что стоит Черноморский флот. И слава тебе, Господи, что вот в самом деле высадились, так сказать, вежливые человечки. И слава Богу, что у крымских политиков того на тот момент хватило мудрости и сил вот развести вот эту на площади возле Госсовета Крыма, Республики Крым, эту толпу. Хотя и там были 2-3 человека
погибли
же, да, в этой давке. И слава Богу, что наши органы, это органы уже не тех 70-х, 80-х, 90-х годов, а ФСБ и Следственный комитет очень хорошо, быстро отработали по этой истории. И то, что запрещен был Минжлиз, который никогда и не был юридически, не существовал на бумаге.
В том числе по украинским законам.
И по украинским законам, да. И возвращать сегодня Минжлиз в Крым, это, смешно.
Да. Но тем не менее, в Севастополе все-таки произошла революция. То есть Севастополь продемонстрировал какое-то совершенно иное качество. Там не было, конечно, крымско-татарского фактора. Но, тем не менее, оказался очень сильный русский фактор, то есть фактор возможности продемонстрировать смену власти. Я, собственно говоря, думаю, что едва ли бы все бы так благополучно решилось, как решилось в феврале-марте 2014 года, если бы, ну, просто очевидно, вот это восстание севастопольское не сделало, ну, просто необходимым какое-то федеральное вмешательство, потому что в ином случае ясно, что столкновение было бы абсолютно неизбежным. Вот. И вот еще тогда какой вопрос, потому что есть такое, вот вы сказали Алексею Михайловичу Чалом, есть, знаете, такая претензия к музею 35-й береговой батареи, которая была создана при его содействии, на его деньги, собственно, я так понимаю, частный музей, что это, в общем, музей оставленной батареи, да, это музей батареи, которая была оставлена для прикрытия флота, и вот у севастопольцев очень сильное сознание, как бы, что они, ну, как бы оторванные от большой России, что они такие немножко вот такой брошенная батарея, понимаете, да, что я хочу сказать, брошенная батарея, оторванная от центрального командования, что отчасти приводит к тому, что они могут самостоятельно выступить, не дожидаясь никого приказа, как это произошло в феврале 2014 года, но отчасти вот они не вполне вписываются как бы вот в общероссийскую, понимаете, вертикаль власти, вот так сказать. Есть такая проблема, как вы считаете? Потому что я слышал это от патриотически настроенных людей, что вот на самом деле тут есть как бы двойственность такая. Но правда от людей такого немножко сталинистского толка, прямо скажу.
Мне кажется, что Севастополь и подвиг Севастополя вообще нельзя рассматривать без того, что происходило в Крыму. И в частности в городе-герое Керчь. У нас, я очень люблю севастопольцев и часто там бываю, но вы знаете, вот это мы и Крым, меня не просто раздражает, уже иногда по-русски называется бесит. Потому что я говорю, ребята, вот так мы и Крым, мы в свое время так страну развалили под названием СССР. Вы хотите чего дальше достичь? Если говорить о подвиге Севастополя и о тех действиях Мехлиса по уничтожению, ну, в общем, сдачи Крыма в 1942 году, то, опять же, нужно не забывать, что если бы Керчь, если бы Аджимушкай особенно вот в долгое время, около 6-7 месяцев, поселок Каджимушка, подземный фронт, не боролся и не оттягивал силы, крымские силы немецко-фашистских захватчиков, то Севастополь бы уже в декабре 41-го был бы сдан. И это доказывают исторические документы, это доказывает сама история. Поэтому разрывать историю Крыма для севастопольцев, ну, такое же, наверное, недальновидное действие, как и то, что бороться там с новыми или старыми героями внутри своего собственного города.
Да, при том, что я хочу как бы немножко вам, так сказать, пас сделать, что Керчь на референдуме 16 марта проголосовала вроде бы даже еще большими цифрами,
чем 97%. Керчан отдали свои голоса за возвращение в Крым. Может быть, потому что Тамань видна прямо с Керченского берега. Но на самом деле я сам керчанин, и поэтому я прекрасно понимаю. У нас в менталитете заложено, у всех керчан внутри, заложена вот эта боль за стертый город с лица земли. И впоследствии, честно говоря, нам больше должно быть обидно, керчанам, что подвиг города-героя Керчи после развала Советского Союза потихонечку-потихонечку был забыт, отодвинут и так далее, и так далее. Остался город славы, Севастополь, ну, потому что там Черноморский флот, понятно, в большей степени в те годы так рассматривался. А тем не менее, ведь Керчь – это первый город, где был поднят Андреевский флаг Петром Первым. Первый город. Когда созданный флот подошел к Керчи, и Петр Первый проводил первые переговоры с крымским ханством.
Да, кстати, насчет еще Керчи, я хочу сказать, что Керчи... когда я там был, меня поразило. Я, знаете, как-то помнил там Пантикопей, Херсонес, Пантикопей, но я понял, что это настолько несопоставимо с археологической точки. Понятно, что Херсонес имеет религиозное это значение для православной, так сказать, России, что там...
Христианская мерка, да,
да, такая. Да, да, безусловно, это все без вопросов. Но с точки зрения вот чисто археологической, конечно, Пантикопей производит более сильное. Это такой столичный, так сказать, город ведь фактически.
Ну, да, сегодня, это, сегодня после воссоединения Крыма с Россией, город-герой Керчь – это самый древний город на территории Российской Федерации. Раньше это был Дербент, сегодня Керчь, потому что Керчи больше 2680 лет. И не знаю, как в Севастополе, я меньше все же бываю, чем в Керчи. Те события, которые, и те мероприятия, которые проходят в городе-герое Керчь, но которые дают, как бы, озаряют своими последствиями те мероприятия, которые проводят археологи города, историки города, московские гости, говорит о многом, потому что в Керчи знаменитая проходит очень известная военно-историческая конференция, которая собирает более 500 историков со всей страны и людей, которые снимают документальные фильмы. И знаменитая вот в этом году будет, в следующем году, в 2018, в июне, будет 20-й фестиваль «Боспорские огоны». Это уникальный фестиваль, уникальный тем, что на горе Митридат, на высоте птичьего полета, на горе Митридат возле древних колонн Пританея собираются и показывают свои спектакли 6-10 где-то театров со всей страны и за рубежа на темы Древней Греции, то есть это и Медея, и там и Еврипида ставят, и Софокла, и так далее, и так далее. Вот, и это все, честно говоря, смотрится, ну, грандиозно, потому что оживает вообще древняя история Керчи. И начинаешь гордиться тем, что, по большому счету, родился в этом городе, потому что столица Боспорского царства. И на самом деле-то из Керчи, если возвращаясь к русскому исходу, и памятник стоит в Керчи, опять же, Вячеслава Михайловича Клыкова, который строил его для Севастополя. И в Севастополе он не был принят. В свое время этот поклонный крест был после из Севастополя перевезен в Керчь, потому что именно в Керчи, на самом деле, из Керчи выходили последние суда с русской эмиграцией. Вот. Мы просто знаем это по фильму «Бег» и так далее, и так далее. Севастополь, да, да, так.
Да, да. Или вот. Фильм «Служили два товарища».
«Служили два товарища», да.
Вот, вы знаете, я буду тогда немножко провокационные вопросы задавать, если позволите, чтобы... А вот если выбрать такую инициативу, и нам с вами, допустим, это для провокации, я говорю, сразу подчеркиваю, потому что, наверное, мы с вами такую инициативу не будем высказывать, но, допустим, выскажем, поставить, не, в Керчи, может быть, там, в Ялте, памятник Врангелю. Во-первых, это действительно считается, и историки считают, и многие не самые глупые наши отечественные, ну, и политологи в том числе, что это был самый лучший среди вот этих белых генералов, самый прогрессивный. Он действительно пытался решить земельную проблему, например. В отличие там, от Деникина, который вообще был далек от этих вопросов, уж точно от Колчака, который с политической точки зрения просто был ужасный правитель. Но вот Врангель действительно пытался это сделать. Он, в военном отношении он был гораздо более удачный, так сказать, полководец. В общем, его оборона Крыма, безусловно, заслуживает признания, несмотря на то, что он уже принял управление армией в худшей ситуации. И он осуществил вывод армии довольно грамотно. Ну и так далее. Не говоря на то, что он был ученый там, и так далее. Ну, понятно, как к этому отнесется вот та организация, которую я не называю, которая, значит, это понятно, что мы с вами получим уголовное, значит, скорее всего, преследование, как какие-нибудь там, не знаю, негодяи. Но вот как отнесется к этому население? Вот у меня вопрос.
Я хотел тогда тоже провокационно задать, спросить у вас. Врангель – это русский офицер?
Да.
Он присягал своему государству, своему царю на верность России?
Ну, к сожалению, про царя тут сложно говорить.
Ну, я имею в виду Россию.
Все-таки уже...
Россия, как любой
да,
офицер.
Да, Россия, конечно.
И поэтому для нас, это, в принципе, пример, как надо действовать, когда на твою родину покушается враг. Не будем говорить, кто этот враг. И в каких опломбированных вагонах он приехал в Санкт-Петербург, в Петербург, и что принес потом истории России в 20-е, в 30-е годы. Это с их стороны, это враг. И Ленинская партия, и Троцкий, и так далее, и так далее. Они, Врангель, Колчак, Деникин, защищали свою родину, защищали свою землю. Они присягали этой стране. И поэтому, как русские люди, они герои. Потому что, честно говоря, вот знаете, если так идти дальше, вот перечеркивать имена, к тому, что вот на сегодняшний день часто спрашивают, а кто такой, а почему в Керчи стоит памятник Войкова, который участвовал в расстреле, в казни царя? Почему целый район его имени?
Землячки там, надеюсь.
Землячки. Ну, есть Роза Люксембург, улица и так далее, и так далее. Задаются огромное количество вопросов, когда вот говорят там, а что делать с памятником Ленина, еще с какими-то памятниками.
Фрунзе, наверное, есть точно.
Ну, конечно. Память. Вспомните, я всегда говорю, ребят, посмотрите, пожалуйста, Симферополь, железнодорожный вокзал, памятник Ленина, а рядом пустая скамейка. Все крымчане прекрасно помнят моего возраста, постарше меня, мои отцы, что там сидел товарищ Сталин. На этой скамейке, то есть продолжение памятника. Снесли за одну ночь и не спрашивали у народа. Хотим мы это, не хотим, верим мы в батюшку царя по имени Виссарионович или не верим. Будем ли мы слезы лить? Также его спокойно выбросили в свое время из мавзолея и так далее, и так далее, и так далее. Если мы, у нас все так хорошо получается, когда приходит команда сверху, о каких скрепах мы говорим? Какие имена мы защищаем? Если мы перечеркиваем Врангеля,
я
перечеркиваем
совершенно согласен.
Остальных...
Я тоже считаю, что вот памятник Врангеля, вот надо преодолеть вот эти все идиотские, на самом деле, на мой взгляд, претензии, понимаете, уж тем более к памятнику примирения, который вообще должен, он не имеет прямой такой вот белой какой-то ориентации, да, он призван почтить память, в общем, воинов, которые остались верным присяге и ушли, покинули свою родину не по своей воле, да, тем более многие из них были казнены известным образом. Но я думаю, надо просто действительно, если есть памятник Фрунзе, пусть будет памятник Врангелю. Он, это, я думаю, совершенно, вы совершенно правы, и это да, важнейшее...
Памятники вообще не надо свергать, пусть да. Они остаются, потому что это память, это наша память, наши памятники, наша история. Мы же не сможем взять и переписать историю заново.
Конечно, конечно.
А если мы ее начнем переписывать,
как Украина, кстати,
как Украина, мы доведем свою страну до чего довела Украина. И поэтому я еще раз говорю, памятник Врангеля, для того, чтобы он появился, нужно изучить, популяризировать, показать, снять фильмы, написать книги о Врангеле, о белом движении, показать все плюсы и все минусы, и красных. Тем более, что ведь, в самом деле, эта история была очень долго, ну, мало изучена. По крайней мере, если изучена, то не популяризирована, не рассказана, ни продвижения ее не было. Сегодня школьники, которые вообще не знают фамилии, какие бы только вот ни назвали, ну, может, Пушкина еще не помнят. Своих героев они не знают, героев прошлого они не знают. И поэтому, если будем вычеркивать сейчас вот эти имена и снова насаждать какие-то, мы приведем к тому, с чего и начали. Поэтому я думаю, что лучшее место, вот если говорить о Крыме, мне кажется, что памятник Врангелю лучше всего был бы смотрелся в Керчи.
Керчи, да.
Конечно, потому что, ну, это в самом деле последний город из которого уходили белые, вот, пусть не так массово, как из Севастополя, и все-таки самые большие бои были тоже здесь. Поэтому историю надо просто любить. А для того, чтобы ее любить, ее нужно знать, изучать, мне так кажется.
Да, ну и действительно, те люди, которые в рамках этой жуткой гражданской войны могли остаться все-таки людьми, они заслуживают нашего признания, вне зависимости от того, считаем мы их дело правое или исторически ошибочно. Мне кажется, это очень важно. И как раз Врангель — это один из, безусловно, людей, вот, безусловно, из достойнейших офицеров русской армии. Вот. И теперь вот вопрос, касающийся Великой Отечественной войны. Но Великая Отечественная война все-таки очень хорошо как-то. Вот я видел в Керчи, конечно, потрясающий этот музей Аджимушкайский. Я не был на 35-й батарее, надо признать. То есть я туда поехал, но это было в день, когда она была закрыта. И, то есть я не был внутри, я только вот с моим коллегой. Кстати, с Кириллом Бенедиктовым, моим обычным соведущим, мы там погуляли по вот основам этого дела, по внешнему пространству. С другой стороны, вот как вы считаете, все-таки тема депортации? Она имеет вообще в Крыму какие-то, ну, никуда не деться, это все-таки фактор крымско-татарской депортации. Какое к ней отношение вот на уровне культуры, на уровне, так сказать, русских воспоминаний, учитывая всю сложность отношений русской общины с крымско-татарской общиной?
Ну, здесь мнение разойдется, потому что официальная точка зрения – это преступление против народа. И как законопослушный гражданин я принимаю эту точку зрения. С другой стороны, моя семья пострадала от крымско-татарских коллаборационистов. Пока мой дед воевал, он ушел на второй день войны. Был в плену, да, потом бежал из плена. Дошел, не сел никуда, не был направлен ни в какие баты. Вот, дошел до Москвы. Потом из Москвы был брошен на Севастополь. И в конечном итоге за 15 дней до конца войны погиб в Кракове. А при этом он не знал, что его семья пережила в Керчи, да, еще городом-героем он не был признан. Вот, в конечном итоге, то есть моя бабушка была просто убита, умерщвлена крымско-татарскими коллаборационистами. И отец это хорошо помнил, хотя, честно скажу, никогда слова не говорилось в нашей семье о крымских татарах, о их зверствах. Я в школе, когда учился в Керчи, мы вообще не знали. В Крыму мало кто знал о существовании даже такого народа. Об этом мы узнали в конце 80-х годов, с началом перестройки. Вот. И тогда отец начал рассказывать мне то, что происходило в Керчи, то, что происходило в Крыму. Ведь на самом деле задается вопрос, а почему партизанское движение, одно из самых великолепно разработанных на картах и в планах на территории Советского Союза, то есть были созданы огромные великолепные схроны оружия, продовольствия и так далее, так далее, так далее. В течение 3 месяцев были сданы врагу. И кем они были сданы?
Имеется в виду после 41-го года?
После 41-го, да. Они были сданы, и это известный факт, просто первыми, вторыми, третьими секретарями обкомов, райкомов, горкомов, которые были крымскими татарами. И также было разгромлено крымское подполье полностью. И поэтому партизаны в лесах были известны случаи каннибализма, потому что партизаны просто боялись спуститься в любой поселок, в любую деревню Крыма, потому что они знали, чем для них это закончится. Это закончится тем, что их просто-напросто зверски убьют, и свои же, так называемые, свои же. Поэтому для партизанского движения в Крыму вот присутствие крымско-татарского коллаборационистского движения – это был приговор. И после этого, когда она мне рассказывает вот о героических событиях и о героях крымско-татарского народа, я понимаю, что там был султан, Амитхан Султан, еще кто-то, но это единицы. А тот вред, который коллаборационисты принесли, он неописуем, его очень сложно подсчитать. Вопрос, я все время долго думал, а почему это произошло? Где произошел тот разрыв? Ну, не мог же он произойти в древние времена, когда крымские ханы ходили на Москву. Не знаю. Мне кажется, эта история прячется в решении 20-х годов, в желании наших руководителей, нашего государства на месте Крыма создать еврейскую автономную республику.
А какое отношение еврейское имеет к чувствам крымско-татарского народа?
Крымско-татарского народа очень простое. Ведь перед войной, в 30-е годы, в Крыму было создано более 140 еврейских колхозов. И в Крым свозили еврейское население для того, чтобы они работали в этих колхозах. И ведь уже тогда, я мне отец рассказывал, как были какие схватки между крымскими татарами и вот,
еврейскими
колонистами. И все прекрасно знали перед войной, что идет к тому, чтобы в конечном итоге в Крым, и это не секрет, это и сейчас известно, хотели все-таки создать именно на территории Крыма еврейскую республику.
Не секрет, это известный факт. Да. Молотов считается, что лоббировал.
Да, а представьте теперь коренное, как они называют себя, население, крымские татары, у которых забирают республику, не дают им права собственной республики, а почему-то создают еврейскую автономию. Вот здесь перед войной и начался вот этот конфликт затяжной с 20-х годов. Ведь на самом деле татары, они ведь очень обижены были на советскую власть, потому что они помогли советской власти в разгроме Врангеля. Вот, и,
То есть против Врангеля они тоже были?
Они воевали против Врангеля, конечно.
То есть они не были, значит, такими...
Нет,
помогали. Антисоветски настроенными. Нет,
помогали Красной Армии, помогали советской власти. И именно поэтому им очень много в 20-е годы перепало. То есть почти все вторые и третьи секретари райкомов, горкомов стали крымские татары. И к войне они подошли вот с идеей как раз вот этой вот борьбы. Или крымская автономия, вот, или еврейская автономия. Началась Вторая мировая война. Мы знаем, чем это закончилось для Крыма. Но подошел 44-й год, и вот странное совпадение, что именно после Ялтинской конференции через несколько дней началась депортация крымских татар из Крыма. И более чем странно, что все американские газеты официально, эти газеты существуют, их можно увидеть, радовались и печатали о том, что наконец-то, огромные статьи на первых полосах центральной газеты Соединенных Штатов были, наконец-то есть договоренности Сталина и американского президента о том, что будет создана Крымская еврейская автономная республика. Вот, и тем самым, ну и поэтому американцы открывают второй фронт.
Даже так?
Да. Да.
То есть это было как условие...
Как одно из условий, да. Это написано в американских газетах.
Ну, это не может быть... Подожди, а Ялтинская конференция, это 45-й год.
44-й это...
Февраль 45-го.
Тегеран
это другое дело. Да. Знаете, я как ведущий, тоже как законопослушный гражданин, хочу сказать, что мы не несем ответственности за все, что говорят наши гости, поэтому это все надо проверять и проверять, безусловно. Проблема действительно сложная, проблема, требующая какого-то решения. Я совершенно согласен, что вопрос о коллаборации, он должен действительно быть поднят, потому что, что Россия беззащитна перед нападками со стороны вот этой Генеральной Ассамблеи, которую требуют фактически экстремистские организации поднять. Но и еще один вопрос, поскольку минное поле, мы же ходим сейчас по минному полю, мы сейчас не по равнине гуляем, где все ясно. Это еще одна последняя, наверное, минная бомба, это распад Советского Союза и референдум 91 года, где, как я помню, может быть, я ошибаюсь, большинство жителей Крыма, и, кстати, как ни странно, и Севастополя, по-моему, тоже, голосовали за выход из состава Советского Союза, за независимость Украины. Я правильно?
Нет.
Нет?
Неправильно. В 91-м году на референдуме весь Крым, тогда не было как бы отдельно округ Севастополь, был закрытый город Севастополь, да. Весь Крым проголосовал за то, к чему призывал Горбачев. За вхождение Крыма в новое обновленное государство.
Это март 91-го года.
Да.
А был референдум, если я не ошибаюсь, по-моему, он был октябрьский 91-го года.
За
уже
выход,
после
августа. За выход не было. Вообще
не было?
Ни одного референдума. Я имею в виду вопросы.
В Украине был референдум.
Референдум, да, но Крым его не
поддерживал. После чего Беловежские соглашения и реализовались. Как-то.
Перед Беловежскими соглашениями Крым не заявлял о том, что он хотел...
Ну, заявлять-то он не заявлял. Нет, но говорят, что большая часть жителей Крыма, такая точка зрения существует. Ну, естественно, она определенным образом объясняется, что люди не понимали, люди не сознавали какой-то, так сказать, вот не было однозначной формулировки Солженицын писал, кстати, по этому поводу, что не было однозначной формулировки по поводу распада, вот что вот этот референдум, по-моему, это ноябрьский, если не ошибаюсь, референдум 91-го года, он не предполагал однозначного такого 100% разрушения СССР, уж точно разрыва всех связей. Есть, конечно, масса ограничивающих факторов, но тем не менее, этот элемент все-таки есть. Украинский вот этот момент для Крыма. Другое дело, что тут же началась история с крымской автономией, что сразу началась попытка Крыма продемонстрировать свою нетождественность Украине, и там даже свое президентство возникло. Вот как вам кажется, вот этот период распада Советского Союза, момент распада Советского Союза и последующий украинский период, а как он может быть запечатлен и чем увековечен в... Это тоже ведь память, да, это тоже ведь событие. Какие герои там могут быть у этого периода? Те, кто боролся за крымскую автономию, те, кто там Мешков, там, если я правильно помню, или, в общем, это скорее бесславный период для республики?
Вы знаете, я в это время работал в Крыму на крымском телевидении, поэтому все у меня это проходило перед глазами. Я бы все-таки настаивал на втором вашем, о бесславном периоде нашей истории крымской, потому что... Патриотически настроенные силы, я не помню, честно говоря, не помню, чтобы мы голосовали за там, выход, этого, по-моему, нет, и надо просто посмотреть, но вряд ли, за выход из, в составе Украины, но в обновленном государстве, да, по-моему, это вот формулировка, которая была, в обновленном государстве, но за выход из СССР мы не голосовали. А то, что касается, почему, потому что Крым, как таковой, уже тогда бился за автономию. И в 93-м все это случилось, когда, ну, будем так говорить, первый президент России сначала, сломав карандаш, сказал, что он сделал с Крымом. Слово довольно неэфирное. Вот, проспал он его по пьянке. И потом начались попытки этот Крым вернуть. Убогие довольно попытки, потому что понятно, что вы же прекрасно помните, кто возглавлял Министерство иностранных дел.
Козырев.
И, да,
человек и, с черепной коробкой.
Да, черепной коробкой. И все это закончилось тем, что на президентский пост Крыма пришел человек, может быть, и настроенный, как русский патриот, правильно, но человек далекий вообще от механизма управления регионом, просто следователь районной следственной прокуратуры. Вот. И в конечном итоге он и привел к тому, что Крым лишился последнего, что у него было. Потому что Украина, то есть он настолько экстремистски себя повел, как президент Крыма, окруженный полностью охраной из этих автоматчиков, и огромным количеством глупых, принятых не вовремя законов, ну, недалекий от политики человек, и в конечном итоге он настроил себя, против себя и против Республики Крым, Украину, и при этом перепугал Россию, потому что все правительство Сабурова находилось в Ялте, каждый день из Ялты они целым кортежем ездили на работу в Симферополь, этот кортеж носился туда-сюда, рестораны гремели, все лилось.
Шампанское
лилось, да, делили Крым, как всегда его пытаются делить. И в конечном итоге, опять же, произошло то, о чем сказал Ельцин в самом начале. Мы еще раз потеряли Крым, но теперь уже на долгие 20 с чем-то лет. То есть была создана Республика Крым. И, кстати, правильно все по подготовке документов, всех атрибутов власти, то есть герба, гимна, все это было в руках бывшего первого секретаря обкома партии Багрова, который проиграл выборы, он-то делал республику под себя, проиграл выборы следователю
районной прокуратуры,
и потом была потеряна и сама вот этот институт Республики Крым доведен до того, что это, в принципе, стала обычная область, как и была до всего этого. Поэтому бесславный период, хотя герои, на самом деле, именно тогда, в 94-м, 91-м, 94-м, герои будущей Крымской весны, они уже тогда проявились, и они о себе дали знать, и, честно говоря, тогда созданный русский блок, из которого вышел потом президент Республики Крым Аксенов и многие другие люди, и сегодня мы вот знаем, они есть и здесь, в Госдуме Российской Федерации. Именно тогда эти семена были посеяны, да.
Еще тогда последний вопрос. Угу. и он касается уже будущего. Будущего отчасти связано с тем названием вашей организации «Крымский мост». Крымский мост, когда он должен заработать?
Имеется в виду сам настоящий Крымский мост?
Я сейчас имею в виду настоящий Крымский мост, а потом, собственно...
Мне все время спрашивают, говорят, Билан, а что будешь делать, когда, значит, вот... не получишь визу там. Да, ну, да. Я в шутку говорю, вы знаете, я скажу на границе, что Крымский мост находится в Москве, и ему уже 200 лет, вот, шутка.
Я как-то не проассоциировал с нашим...
С нашим Крымским мостом, который, собственно, это мост, наведение, мост между культурами, да, и... Парк культуры, что там находится метро и так далее, и так далее. И поэтому основная задача нашего продюсерского центра по созданию вот, набора всех мероприятий, которые будут проходить к открытию Крымского моста, вот это как раз наведение мостов между народами, дружба, сотрудничество, культурные обмены и так далее, и так далее. И первое мероприятие, которое мы готовим сейчас провести уже весной 2018 года, это Международный форум искусств «Крымский мост». Там будет 6 разных форумов, и журналистский международный форум «Горизонты Тавриды», который мы делаем с МИДом и с Союзом журналистов России организовываем. Но самое главное мероприятие – это будет международный кинофестиваль «Созвездие Победы», кинофестиваль 13 городов-героев, я не оговорился, именно 13, с учетом и Киева, и Одессы, и 45 городов воинской славы, кинофестиваль «Созвездие Победы», которые спрашивают, а как, это что, фильмы из этих городов? Нет, фильмы будут предоставлять все режиссеры, которые хотят участвовать из-за рубежа и из России, но будет создана система по системе Евровидения голосования. То есть это впервые мы главных победителей фестиваля по художественным и документальным фильмам будет определять именно жители городов-героев и городов воинской славы. То есть, ну, в принципе, большая часть территории Беларуси, Украины и России. Более того, на собранные средства за СМС-голосование, на это должна быть немаленькая сумма, именно эта сумма станет у нас тем основным фондом на бюджета на производство новых художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной, о Первой мировой и вообще о русском духе, о героях, сегодняшних героях, сегодняшней России, которые определяют ее лицо.
Понятно. А кто, кстати говоря, из участников ваших форума искусств? Кто приезжает в Крым? Кто готов во всем этом участвовать? Ведь, я так понимаю, многие отказываются, ведь боятся ехать в Крым, да, учитывая санкции и прочее. Или лучше их не называть, учитывая...
Называть пока не буду. Единственное, что скажу, что вы правы. В самом деле, сейчас я доходит до анекдотизма, до анекдотических историй. Я знаю, что фильм про Севастополь сейчас собираются снимать... Так вот, снимать его будут в Темрюке.
Про Севастополь в каком смысле?
Про Севастополь.
Про войну?
Про войну, да. Потому что главные герои не хотят попасть в санкционные списки. Главные герои фильма. Вот, тоже фамилию не буду называть, да. Вот, и поэтому принято решение не снимать фильм о городе-герое Севастополя, а снимать в других городах Краснодарского края. Вот, поэтому, конечно, эта проблема существует. В принципе, это, вы знаете, я, честно говоря, рукоплескал недавно Порошенко, который признал, что внесли закон или уже его приняли о том, чтобы не пускать там огромное количество наших артистов на Украину. Вот когда наши артисты поймут, что им нечего делать на съемочных площадках, самые дешевые съемочные площадки сейчас на Украине, наши продюсерские сериалы и телевидение откажутся от временно, пока там идет гражданская война, снимать и зарабатывать на дешевых площадках на Украине, а наши актеры там сниматься. Когда это случится, тогда наши актеры, режиссеры, продюсеры скажут, слушайте, у нас есть прекрасные фильмы, давайте мы их покажем на вашем кинофестивале.
Я вообще, честно говоря, логики не понимаю людей, которые могут в этой ситуации ехать на Украину и что-то там показывать.
Я тоже этого не понимаю.
Можно иметь много претензий к российскому государству, это все понятно, но все-таки одно дело претензии к российскому государству, а другое дело вот это, понимаете, это как-то...
Ну, это диванный патриотизм. Мы патриоты, пока дело не доходит до...
Раздела денег.
Да, раздела денег и заработков. Я считаю, что это, да, ниже плинтуса.
Это я готов согласиться. Ну что, мы, мне кажется, интересно поговорили, действительно прошли по всем минам минного поля, и кажется, может быть, даже на какую-то мину и наступили. Это покажут наши слушатели. Может быть, даже и не без взрыва обошлось. Во всяком случае, мне кажется, это довольно видно и понятно, насколько болезненна действительно эта земля, насколько болезненна эта тема, эти сюжеты. Мы еще не касались того, с чего вы начали, то есть специально не касались, то есть аспектов современной политики, потому что если мы бы этого коснулись, то, я боюсь, наше минное поле бы уже превратилось бы просто, я даже не знаю во что, в то, что превращаются очень часто все те ресурсы, к сожалению, которые существуют в Крыму, которые обсуждают внутреннюю политику и часто сводятся именно к вываливанию грязи на оппонентов. Вот, хорошо, напоминаю, что, да, наша сегодняшняя программа, она называлась «Крым. Минное поле истории». В ней принимал участие журналист, документалист, режиссер, президент Международного форума искусств «Крымский мост» Александр Александрович Биланов. Программа была подготовлена при финансовом содействии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. У микрофона был ведущий программы политолог и философ Борис Межуев. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов.